барабан отгремел, и музыкант, игравший на лютне, взял нежный аккорд, прежде чем пропеть последний стих. «И вот моя леди явилась на зов, в шелках от шляпки до башмачков. Ты станешь моей госпожой, но гляди, в чертог Эметтина скорее приходи». Музыкант закончил печальным перебором и поклонился. Герцог Леобардис горячо зааплодировал. «Чертог Эметтина!» — сказал он Эолеру, графу Надмуллаха, удостоившему певца несколькими официальными хлопками. Втайне эрнестериец был уверен, что слыхивал песни получше. Его не очень-то воодушевляли любовные баллады, пользующиеся бешеным успехом при Набанайском дворе.
«Я так люблю эту песню!» — улыбнулся герцог.
Его длинные седые волосы и ярко-розовые щечки придавали ему вид любимого двоюродного дедушки, что пьет слишком много крепкого на эдонитских праздниках, а потом учит ребятишек свистеть. Только развивающиеся белые одежды, отделанные ляпис-лазурью, да золотой обруч с перламутровым зимородком на голове, выдавали его отличие от всех прочих людей.
«Ну, граф Эолер, я думал, что музыка — это живая кровь тайга. Разве Лут не называет себя больше покровителем орфистов, да еще величайшим покровителем орфистов в Светлом Арде? Эрнестир ведь всегда считался домом музыкантов».
Герцог перегнулся через подлокотник своего небесно-голубого кресла, чтобы погладить руку Эолера.
«Это правда. Король Лут никогда не отсылает своих орфистов», — согласился Эолер. «Прошу простить меня, если я окажусь озабоченным. Это ни в коей мере не ваша вина, герцог. Я никогда не забуду вашу доброту, но я должен признать, что все еще встревожен событиями, которые мы с вами ранее обсуждали». В добрые глаза герцога появилось участие.
«Я уже говорил вам, мой Эолер, крепитесь! Для таких вещей нужно время. Ожидание всегда утомительно и неприятно. Но тут уж ничего не поделаешь».
Леобардис жестом отпустил музыканта, который все это время терпеливо ждал, опустившись на одно колено. Музыкант поднялся, поклонился и двинулся прочь. Оборки его фантастического наряда колыхались, когда он с облегчением присоединился к группе придворных, тоже разодетых в роскошные одеяния. Дамы дополняли изысканные туалеты экзотическими шляпками, украшенными крыльями морских птиц и плавниками сверкающих рыб, разумеется, искусственными. Самые разные цвета украшали тронный зал и одежды придворных. Со вкусом подобранные голубые, желтые, бежевые, розовые, белые и морской волны. Казалось, что дворец выстроен из разноцветных морских камешков, до блеска приглаженных мягкой рукой океана. За спинами лордов и леди двора, напротив кресла герцога, в высокие сводчатые окна было видно зеленое, переливающееся, залитое ярким солнечным светом море. Океан, неустанно бившийся о пенистый мыс, на котором и был воздвигнут герцогский дворец, был живым, пульсирующим ковром. Весь день, наблюдая за тем, как зеленоватые блики танцуют по поверхности воды, или за тем, как море, вдруг успокоившись, становится тяжелым и прозрачным, подобным нефриту, Эолер подавлял в себе жгучее желание выкинуть из зала кричащих и хихикающих придворных, чтобы они не заслоняли ему прекрасный вид.
«Возможно, вы правы, герцог Леобардис», — сказал наконец Эолер.
«Иногда надо прекращать разговор». «Даже когда тема жизненно важная. Когда я сижу здесь, мне кажется, что все мы должны учиться у океана. Ничуть не напрягаясь, он получает все, чего хочет. В конце концов, он стирает камни, берега, даже горы». Эти слова куда больше понравились Леобардису.
«Ах да, море ведь никогда не меняется, правда? И все-таки оно всегда разное».
«Это так, мой лорд. И оно не всегда спокойно. Иногда на море бывают бури».
В тот момент, когда удивленный герцог поднял голову, сомневаясь, правильно ли он понял истинный смысл замечания графа, в зал вошел его сын, Бенни Гаррис. На ходу он небрежно кивнул раскланившимся придворным.
«Герцог, отец мой, граф Эолер», — сказал он, поклонившись каждому в отдельности.
Эулер улыбнулся и протянул руку.
«Рад видеть вас», — сказал эрнистериец. Бенни Гарри стал выше ростом, чем был во время последней их встречи. Впрочем, тогда сыну герцога было всего 17 или 18 лет. Прошло почти два десятилетия, и Эулеру было приятно увидеть, что, хотя он и был на добрых 8 лет старше, не у него, а у Бенни Гарриса появилось брюшко. Сын герцога был высоким, широкоплечим человеком с очень темными глазами под густыми черными бровями. Он был элегантно одет, подпоясанный камзол и стеганый жилет. Словом, он удивительно контрастировал со своим благообразным отцом.
«Прошло довольно много времени», — согласился Бенни Гаррис.
«Я думаю, мы можем поболтать сегодня за ужином».
Голос его показался Эулеру натянутым, как будто сын герцога вовсе не был в восторге от такой перспективы. Бенни Гаррис повернулся к отцу.
«Сэр Флорен здесь. Он просит встречи с тобой. Он сейчас с камергером».
«А, добрый старый Флорен! Вот ирония судьбы, Эулер. Это один из величайших рыцарей, когда-либо рожденных Набаном».
«Только вашего брата Камариса считали более великим», — быстро перебил Эулер, не склонный углубляться в обсуждение былого величия Набана.
«Да, мой дорогой брат»,
— Леобардис грустно улыбнулся.
«Подумать только, что сир Флорен здесь, как эмиссар Элиаса».
«Вот это и впрямь ирония», — как бы, между прочим, сказал Эулер.
Бенни Гаррис нетерпеливо поморщился. «Он ждет вас. Я думаю, ты должен поторопиться с аудиенцией из уважения к Верховному Королю».
«Ну и ну». Леобардис весело оглянулся на Эулера. «Слышите, как мой сын мной командует?»
Когда герцог снова повернулся к сыну, граф подумал, что не только веселье было во взгляде старика, гнев, озабоченность.
«Ну что же, скажи моему старому другу Флорену, что я увижусь с ним... дай-ка подумать... да, в зале советов. Граф Эллер, вы присоединитесь к нам?»
Тут вмешался Бенни Гаррис.
«Отец, я не думаю, что даже такому доверенному другу, как граф, следует выслушивать тайные сообщения от Верховного Короля».
«А какая надобность, смею я спросить, в тайнах, которые нельзя узнать Эрнестиру?» — спросил герцог.
Голос его задрожал от гнева.
«Прошу вас, Леобардис, не беспокойтесь. У меня все равно еще есть дела. Я зайду попозже. Поздороваться с Флореном».
Эулер встал и поклонился. Когда он остановился на секунду, чтобы еще раз взглянуть на прекрасный вид, голоса Бенни Гарриса и Леобардиса все еще доносились до него. Отец и сын горячо спорили. «Волны рождают волны, как говорят набанайцы», — думал Эулер. «Похоже, что положение Леобардиса хуже, чем я думал. Наверное, именно поэтому он не пожелал откровенно говорить со мной о своем разладе с Элиасом. Хорошо, что этот орешек тверже, чем кажется». Он слышал, как перешептывались придворные у него за спиной, и, обернувшись, увидел, что многие, словно зачарованные, смотрят ему вслед. Он улыбнулся и кивнул. Женщины краснели, прикрывая лица широкими рукавами, мужчины быстро кивали и отводили взгляд в сторону. Он прекрасно знал, в чем дело. Он был забавной диковинкой, грубым, невоспитанным жителем Запада, и оставался таким, несмотря на свою дружбу с герцогом. Не имело значения, как он одевался или насколько правильно говорил. Они не могли изменить своего мнения. Внезапно Эулер ощутил острую тоску по Эрнестиру. Очень уж долго он прожил при дворах чужеземцев. Волны внизу с непонятным упорством бились о камни, как будто дожидаясь, что чудовищное спокойствие моря когда-нибудь наконец сбросит дворец в их водяную пасть. Эулер провел остаток дня, бесцельно прохаживаясь по длинным просторным коридорам и ухоженным садам Сан-Келлана Магистревиса. Дворец герцога и столица Набана — некогда являлись центром могущественной империи Светлого Арда, и хотя теперь это было всего лишь маленькое герцогство, слава его все равно была велика. Дворец возвышался на каменистой вершине Санкеланских гор, и западные окна его выходили на море — вечный источник жизненной силы Набана. В гербах всех знатных домов Набана были морские птицы. Зимородок линии теперешнего герцога, скопа и альбатрос — ну и, конечно, цапля с улица, легко перелетевшая в свое время в древний Хейхолд. К востоку от дворца простиралась столица герцогства, перенаселенный тесный город холмов и бедных кварталов. Он медленно растворялся в просторах полуострова, постепенно превращаясь в луга и фермы озерного края. Пройдя путь от неохватного мира до полуостровного герцогства, правители Набана замкнулись в себе. Но некогда, и это было не так уж давно, мантия императоров Набана покрывала весь мир от заросшего кустарником Врана до самых дальних селений холодного Риммергарда. В те годы борьба с копы и пеликана, цапли и чайки не были пустой игрой. Победитель становился повелителем всего мира, а это стоило любого риска. Эулер направился в зал фонтанов, где дугой поднимались в воздух струи сверкающих брызг и смешивались потом в мерцающем тумане под открытой решеткой каменной крыши. Он думал, осталось ли еще в набанайцах воля к борьбе, или они уже дошли до предела, и провокации Элиаса только заставляют их глубже уходить в свою прекрасную раковину. Где же великие люди, подобные тем, кто сумел изваять империю из грубого камня Светлого Арда? Люди, такие как Тьягорис и Антитулис. Конечно, думал он, был еще Камарис, человек, который мог бы держать в своих руках весь мир, если бы не желал более служить сам, чем принимать службу других. Камарис был действительно великий человек. А мы-то кто? Мы — Эрнестири, если уж на то пошло, — думал он. Со времен Эрна Великого кто из наших западных земель поразил мир своим величием? Тестейн, захвативший Хейхолд у Сулиса? Может быть. Но кто еще? Где Эрнестирийский зал фонтанов? Где наши дворцы и церкви? Тем мы и отличаемся друг от друга. Он посмотрел на шпиль кафедрального собора Эдайнитов, дворец Ликтора и матери церкви. Мы, эрнестирийцы, не хотим приручать горные потоки. Мы строим около них наши дома. У нас нет безликого бога, прославляемого башнями более высокими, чем деревья Цирколя. Мы-то знаем, что боги живут и в этих деревьях, и в камнях, и в реках, брызжущих выше любого фонтана на спуске с Грянспокских гор. Мы никогда не собирались править миром. Он улыбнулся про себя, вспомнив Тайк в Эрне Савдарке, замок, построенный не из камня, а из дерева. Этот замок с дубовым сердцем, вполне соответствующий сердцам его людей. В самом деле, все, чего мы хотим, это чтобы нас оставили в покое. Но, кажется, упоенные славой победных лет, набанайцы забыли, что иногда приходится сражаться и за это тоже. Покидая зал фонтанов, Эулер из Надмулаха повстречал двух легионеров.
«Проклятый горец!» —
сказал один из них, увидев одежду графа и заплетенные в хвост черные волосы.
«Хе, знаешь, время от времени пастухам тоже надо поглядеть, на что похож город!»
«А как моя маленькая племянница Мириам Эль, граф?» — спросила герцогиня.
Эулер сидел по левую руку от нее. Сир Флурен, вновь прибывший выдающийся сын Набана, занимал почетное место по правую руку герцога Леобардиса.
«Она была здорова, моя леди». «Часто ли вы видели ее при дворе Верховного Короля?»
Герцогиня Нессаланта наклонилась к нему, приподняв изысканно нарисованную бровь. Герцогиня была красивая, строгая старая дама, и вовсе не важно, какой частью своей красоты она была обязана умелым рукам горничных, парикмахеров и портных. Эулеру не дано было разгадать этого. Нессаланта была как раз такого рода женщина, в обществе которых не чуждый симпатии к прекрасному полу Эулер всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Она была моложе своего мужа-герцога, но сын ее был человеком в расцвете лет. Что в ней было неувядающей молодостью, а что искусством? Но с другой стороны, какое это имело значение? Герцогиня была могущественной женщиной. Большее влияние на судьбы нации имел только сам Леобардис.
Я редко бывал в обществе принцессы, герцогиня, но у нас было несколько приятных бесед за ужином. Она была, как всегда, восхитительна, но, мне кажется, принцесса очень уж тоскует по Мэримунду».
«Ах!»
— герцогиня положила в рот корочку солдатского хлеба и изящно облизнула пальцы.
«Интересно, что вы об этом упомянули, граф Эолер. Я как раз получила известие из Эркинленда, что она вернулась в Мэримунд».
Нессаланта повысила голос.
«Отец Диниван!»
Молодой священник, сидевший неподалеку, поднял глаза от своей тарелки. Макушка его была по-монастырски выбрита, но оставшиеся волосы были кудрявыми и длинными.
«Отец Диниван — личный секретарь его святейшества, ликтора Ранисина», — объяснила герцогиня.
Эулер сделал потрясенное лицо. Диниван засмеялся.
«Но это не говорит о том, что я обладаю большим умом и талантом. Ликтор одинаково привечает меня и голодных собак. Эскритер Велегис очень сокрушается. Санкелана Донитис не псарня, — говорит он ликтору. Но его святейшество улыбается и отвечает. Светлый арт тоже не детская. Но Всеблагой Господь дозволяет своим детям оставаться здесь, несмотря на все их проказы».
Диниван поднял широкие брови. «Трудно спорить с ликтором».
«Это правда?» — спросила герцогиня, пока Эулер весело смеялся. «Будто бы, когда вы видели короля, он сказал, что его дочь отбыла в Мэримунд».
«Да, да, правда», — серьезно ответил Диниван. «Он сказал, что она больна, и врачи рекомендовали ей морской воздух». «Я очень огорчен, герцогиня». Эулер смотрел мимо нее на герцога и сира Флурена, которые тихонько беседовали о чем-то под шум ужина. «Удовольствие для утонченных людей», — подумал он. «Набанайцы определенно переоценивают громкое застолье».
«Что ж», — сказала Нессаланта, откинувшись в кресле.
Вокруг суетился паж с чашечкой для омовения рук.
«Это просто доказывает, что нельзя требовать от людей того, что не в их силах. В жилах Мириамели, конечно, течет кровь на Банаи, а наша кровь соленая, как морская вода. Мы не можем жить вдали от побережья. Люди должны придерживаться своего места».
«Так что же, — размышлял граф, — вы хотите сказать мне этим, моя милая леди? Чтобы я уезжал к себе в Эрнистир и оставил в покое вашего мужа и ваше герцогство, чтобы, грубо говоря, убирался во свояси?» Эулер задумчиво наблюдал за разговором Флурена и Леобардиса. Было ясно, что он попал в ловушку. Не было никакого приличного способа оставить герцогиню и вмешаться в их беседу. Тем временем старый Флурен обрабатывал герцога, передавая ему улещивание Элиаса. А может быть, угрозы? Нет, пожалуй, нет. Элиас не стал бы посылать с этим величественного Флурена. Для этого существовал Гутвульф, рука короля, всегда готовый выполнить подобную миссию. Оставив всякую надежду, он завел ленивую беседу с герцогиней, но сердце его в ней не участвовало. Он был уверен, что Нессаланте известна цель его приезда, и эту цель она не одобряет. Бени Гаррис был зеницей ее очей, а он весь вечер умело избегал Эолера. Нессаланта была честолюбива и прекрасно понимала, что лучше обеспечит судьбу Набана присоединение к сильному Эркинленду, даже тиранствующему и жестокому. С ним не могли сравниться язычники маленького Эрнистира. К тому же, внезапно понял граф, у нее же есть дочь на выданье, леди Антиппа. Может быть, ее горячий интерес к здоровью Мириамели не просто забота доброй тети о любимой племяннице. Он знал, что дочь герцога Антиппа уже давно была обещана барону Девисалису, фатоватому молодому аристократу, который сейчас боролся с Бенигарисом на дальнем конце стола. Но ведь Нессаланта могла желать для своей дочери и чего-то большего. Если принцесса Мириамель не захочет или не сможет выйти замуж, герцогиня подумает о Фингбальде. Граф Фальшерский — куда более удачная партия, чем второсортный набанайский барон. А герцог Леобардис тогда будет намертво связан с Эркинлендом. Так что теперь, понял граф, надо будет волноваться не только за Джошуа, но и за Мириамель. Боже, какая путаница! Интересно, что бы сказал обо всем этом старый Изгримнур? Он и без того жаловался на вечные интриги.
да у него борода бы загорелась.
— Скажите мне, отец Диниван, — сказал граф, оборачиваясь к священнику, — что говорят ваши святые книги об искусстве политики?
— Что ж, умное некрасивое лицо Динивана на мгновение омрачилось. Книга речи Эдена часто говорит о разных злоключениях народов. Он немного подумал. «Вот одно из моих любимых мест. Если твой враг придет говорить с тобой с мечом в руках, открой дверь, чтобы говорить с ним, но держи меч в руках своих. Если он придет к тебе с пустыми руками встречай его. Но если он придет к тебе с дарами, встань на своих стенах и бросай в него камни».
«Воистину мудрая книга», — кивнул Эолер.